è della Dusa.
Здравствуйте, это выпуск подкаста «Что случилось?» о событиях войны. Раз в неделю мы встречаемся здесь с Дмитрием Кузнецом, военным экспертом «Медузы». Кто эти мы? Вы, слушатели, и я, Владислав Горин, ведущий новостного медузовского аудиоформата.
Привет.
Хорошо, что обсудим? Коротко перечислю. События на фронте, итоги переговоров в Москве с американскими представителями, статью Залужного хочется с тобой обсудить, атаки на торговые суда, теневой флот Российской Федерации и в ответ угрозы Путина лишить Украину доступа к морю. А в конце ответы на вопрос слушателей, как всегда. Итак, что на фронте? Путин в камуфляже на днях опять заявил, что взят Покровск. Второй раз он это говорит. И да, Путин, конечно, произносит Красноармейск. А еще сказал он про взятие Волчанска.
Начнем, наверное, с Покровска, который Путин пытается переименовать в Красноармейск досрочно. Я немножко по-другому буду в этот раз рассказывать для пущей точности. То есть я не буду говорить, что, по моему мнению, контролируют каждая из сторон. Я расскажу, какие есть источники. Слушатели сами смогут составить свое мнение. Значит, что касается Покровска, наверное, многие видели, как на телеканале «Звезда» российские военнослужащие проходят с флагом по районам Покровска, по всем тем районам, где они были замечены и раньше. Единственное, последние недели ноября, даже середина ноября, российские военнослужащие там находились под ударами дронов, собственно, откуда мы эти видео получили, то есть это видео с украинских дронов. Также они вступали в боестолкновение с украинскими штурмовиками из отдельного полка штурмового «Скала», которые пытались зайти в центр Покровска, один раз даже сделали это успешно. И в северных районах города украинские военнослужащие в середине ноября на видео фиксируются. После этого подобных видео нет. Есть видео от самого конца ноября с восточной окраины, но его уже как бы перебили видео с российскими военнослужащими в том же самом районе. Строго говоря, мы не знаем ситуацию на северных окраинах достоверно. Как я уже сказал, свежие видео с российскими военнослужащими под ударами дронов в этих районах появляются. А видео с украинскими военнослужащими нет. Последние датируются, вот как я уже сказал, самый конец ноября на западном выезде в сторону Днепра. Мало того, российские военнослужащие попадают на видео с дронов уже за северными окраинами Покровска на коммуникациях, которые связывали раньше украинскую группировку в Покровске и в Мирнограде с, что называется, Большой землей. Вот на одной из дорог, которая ведет в село Гришино, на дороге, которая ведет в город Родинское, который к северу от Покровска находится везде, есть фактическое подтверждение присутствия российских штурмовиков. Понятно, что на всех этих видео их, как обычно, 2-3 человека. Не вполне понятно, смогли они там закрепиться или нет. В последнее время с определением того, произошло закрепление или не произошло, есть большие сложности, поскольку обе стороны используют тактику просачивания, контрпросачивания и так далее. Вот точно так же, как российские штурмовики проникли в большинство районов Покровска мелкими группами, точно так же и военнослужащие штурмового полка «Скала» пытались проникнуть в Покровск такими же небольшими группами. Что это значит для оперативной обстановки? Ну, не знаю, как зафиксировать полное взятие Покровска и сказать, что Путин прав, или, наоборот, зафиксировать, что полностью это взятие не произошло, значит, он не прав. Пусть каждый сделает это сам. Я рассказал про наличие фактических данных. Что касается украинской группировки, которая достоверно находится в городе Мирноград, это восточный город-спутник Покровска, то про них можно сказать, что фактически они находятся в окружении, если под окружением понимать перерезанные сухопутные пути снабжения. Как я уже сказал, российские военнослужащие фактически на всех этих возможных путях присутствуют. Между российской группировкой, которая достоверно находится в городе Родинское, и группировкой, которая находится на северных окраинах Покровска, был разрыв в 3 километра. Вот, собственно говоря, этот разрыв пытаются занять группы российских штурмовиков. И на некоторых видео они там роют полевые укрепления, то есть, по крайней мере, пытаются закрепиться. Могут ли украинские войска из Мирнограда, которые находятся там в реально тяжелой ситуации и под буквально градом авиабомб, могут ли они прорваться на большую землю, и сколько их там, строго говоря, мы не знаем. Южная часть Мирнограда – это микрорайон, который вынесен от центральной части на юг, судя, опять же, по видео, в большей части занята российскими штурмовыми группами. Ну, или, по крайней мере, можно сказать, что они проникли в большую часть этого микрорайона. Фактически, судьба Покровска была предрешена еще несколько недель назад. Судьба военнослужащих украинских, которые остаются в Мирнограде, это открытый вопрос. Как я уже сказал, зависит от того, попытается ли командование ВСУ их оттуда вывести. И, собственно, ясно, что время работает в этом смысле не на ВСУ. Что касается остальных населенных пунктов, упомянутых Владимиром Путиным, в Купянске ситуация также остается неясной. Еще примерно 2 недели назад ВСУ контратаковали в западной части города, которую пытались занять российские войска со своего плацдарма на западном берегу реки Оскол. При этом ВСУ контратаковали не только в городе, но и севернее его, пытаясь отрезать российские штурмовые группы от основного плацдарма. Опять же, в последние недели видео с подобными контратаками мы не видим. Возможно, это связано с какой-то сознательной политикой российских военных пиар-органов. Но из других населенных пунктов такие видео поступают. Не знаю, есть ли какая-то специальная политика для Купянска. Мы можем только сказать, что в последние недели видео с украинскими контратаками не поступают. Но есть видео с российским продвижением даже южнее города. То есть получается, что российские штурмовики прошли его насквозь и пытаются пробиться к переправам напротив города Купинск-Узловой. Это последние переправы, которые связывают, в свою очередь, украинский плацдарм на восточном берегу реки Оскол. Что касается восточной части города Купинска, который как раз вот находится на этом украинском плацдарме, российские войска вошли в эту восточную часть с севера, пробились до промзоны и... Последние видео, которые нам доступны, свидетельствуют о том, что в этой промзоне идут бои. Поэтому подтверждений слов Путина о том, что восточная часть также занята российской армией, у нас нет. Ну, понятно, что войска, по крайней мере, на восточном берегу реки Оскол, украинские, находятся в тяжелом положении. Связано это, опять же, с проблемами со снабжением. Есть переправы через реку Оскол, в том числе насыпные. Это когда на дно реки кладется труба, сверху насыпается земляной такой вал, по нему прокладывается дорога. Разрушить такую переправу даже мощными огневыми средствами довольно тяжело. Но есть большое количество видеоударов по этим переправам, по транспортным средствам, которые там переправляются. Вот основные переправы, доступные ВСУ, находятся напротив города Купинск-Узловой, и российские войска пытаются к ним пробиться физически. Что касается Волчанска, неизвестна обстановка достоверно в юго-восточной части города. Из всех остальных районов есть видео с российскими штурмовиками, которые продвигаются от южных окраин Волчанска дальше вглубь Харьковской области. И вышли к поселку Вильча, который находится в нескольких километрах от южной окраины. Но, как я уже сказал, зафиксировать полное взятие, вероятно, это сильно важно с политической точки зрения для обеих сторон. Таким образом, они пытаются показать Трампу свои военные успехи или неуспехи врага. В общем, если кому-то нужно сделать такое упражнение, можно составить представление по опубликованным геолоцированным видео. Полный захват Волчанска из них подтвердить невозможно. Но при этом надо понимать, что это юго-восточная окраина, это район малоэтажной застройки.
Что означает, что продвигаться там сложнее?
Я бы сказал, что, по крайней мере, это требует других тактических приемов. Довольно тяжело контролировать такие районы с частными домами, заборами и всем, что прилагается, небольшими штурмовыми группами. Естественно, ВСУ, в принципе, могут в этом районе оставаться. Ну и последний населенный пункт, который упоминал Путин, это город Гуляйполе на востоке Запорожской области. Там отдельный кризис для ВСУ. Российские войска до сих пор продвигались довольно быстрыми в сравнении с другими направлениями темпами. Им удалось за пару недель преодолеть расстояние в несколько километров между реками Янчур и Ганчур. Мы говорили с тобой об этом в прошлый раз. Отступление ВСУ на этом участке было дезорганизовано. Мы это знаем из бурных довольно обсуждений в украинских каналах и блогах. На пике этого российского продвижения был переброшен отдельный штурмовой полк. Эти штурмовые полки – это пожарные команды ВСУ, которыми украинское командование пытается заткнуть дыры в обороне во время вот таких кризисов. И были утверждения, что этот полк действовал чуть ли не как заградотряд, который пытался остановить бегущих украинских военнослужащих из бригады теробороны. Потом появилась версия, что это был просто дружественный огонь, поскольку было потеряно управление. Эти подразделения украинские не имели связи друг с другом. В общем, был довольно драматический эпизод этого отступления. И вот на этом участке, на всем протяжении реки Ганчур, от Гуляйполя и до места впадения Ганчура в реку Волчья севернее, украинские войска отошли за реку. При этом надо понимать, что основной жилой массив города Гуляйполе и, собственно, укрепрайон украинский находится на западном берегу реки. Поэтому можно попытаться создать устойчивую линию обороны по этой небольшой водной преграде, что ВСУ пытаются сейчас сделать. Вот в случае, если российские войска форсируют, особенно в нескольких местах, эту реку, будет создана угроза для окружения Гуляйполя со всеми вытекающими последствиями. Что это для подобных укрепленных городов значит, мы видели на примере Покровска, Константиновки, Торецка и многих других. Отдельно, конечно, обращает на себя внимание доклад Путина о боях в несуществующем городе Комсомольска. Кажется, так он его назвал. Вероятно, имеется в виду Константиновка, город, который находится к северо-востоку от Покровска, российские войска пытаются пробиться и между двумя этими городами. Вот там, этот Добропольский прорыв знаменитый, он как раз происходил между Покровском и Константиновкой. Российские войска зашли в южную часть города, дошли до железнодорожного депо. Опять же, мы это можем достоверно сказать по видео, которое опубликовано украинской стороной, то есть видео с дронов и с ударами по этим штурмовикам, которые находятся в пределах жилой застройки и в пределах промзоны Константиновки. Константиновка, напомню, это первый город агломерации Краматорска и Славянска, крайне южный город. И в случае, если российские войска его захватят, можно официально констатировать начало боев за агломерацию Краматорска. Также Путин упомянул еще ситуацию в городе Северск, относительно точно описав то, что там происходит. Российские войска прорвали еще несколько месяцев назад оборону ВСУ, которая держалась с 22 года. Практически на неизменной линии Украине удавалось держать оборону. Сейчас российские войска, продвигаясь с севера вдоль берега реки Северский Донец, вышли к северным окраинам Константиновки. Мало того, заняли некоторые высоты над городом. Сам город находится в низине. А также пробились к нему с юга и пытаются обойти город с юго-запада. Также по высотам. При этом идет непосредственный штурм Северска, и российские войска с юга проникли довольно глубоко в город. Северск находится к востоку от Славянска. Таким образом, и с этой стороны возможен до конца года выход российских войск на дальние подступы к агломерации Краматорска и Славянска. Что Путин не упомянул, то ситуацию в городе Лиман на противоположном берегу реки Северский Донец. Или, возможно, я за многочисленными сообщениями Путина просто этот момент пропустил. Там российские войска медленно продвигаются к самому лиману с двух сторон. Это крупный узел коммуникации на северном берегу реки Северский Донец. Понятно, что основной целью является выход к Северскому Донцу напротив Славянска. И как мы уже много раз с тобой обсуждали, все эти наступления – это часть единого плана по концентрическому наступлению с разных сторон на эту самую агломерацию Краматорска и Славянска, которая и есть та самая часть Донбасса, вывода украинских войск, из которой то ли требует Путин, то ли требует только Трамп. Это отдельный вопрос. Наверное, сейчас мы с тобой его тоже обсудим.
Давай обсудим прямо сейчас, потому что не так активно развиваются события на фронте, как бывает иногда в периоды этой войны. Мы и так повторяемся периодически в этом первом блоке о происходящем непосредственно на земле, но тут уж и не напомнишь, в этот раз совсем неловко будет. Поэтому да, это принципиальная вещь, давай о ней поговорим.
Ну, на самом деле, события на фронте развиваются довольно динамично и бурно. Еще более бурно они развиваются в пиар-части. Вот Путину пришлось учить топонимы, не все унасилил. Ну и у нас с тобой тоже с этим бывают сложности, ничего. Что касается переговоров, тут, конечно, требуются уточняющие вопросы. Что именно мы с тобой хотим обсудить? Эта тема для многочасового, на самом деле, разговора. Имеет много разных уровней и составляющих. Для начала, конечно, хочется сказать, что представление о том, что план, который обсуждается, и с украинской делегацией во время переговоров с американцами. И, собственно, обсуждался в ночь со вторника на среду в Кремле, что этот план написан Кремлем же. Вот. Судя по тому, что что-то в этом плане Кремль не устраивает, вероятно, он не вполне соответствует чаяниям Путина. Что именно не устраивает, мы не знаем. На самом деле, мы достоверно не знаем даже отношения Кремля к изложенному в этом плане обмену территориями и к замораживанию линии фронта в Запорожской и в Херсонской областях, которые, напомню, Кремль считает территорией России, внесенной в Российскую Конституцию. И примерно до саммита Путина и Трампа на Аляске говорил, что это священная русская земля, Конституции изменению не подлежит, и ВСУ должны покинуть все эти территории. Вот теперь выясняется, что, по крайней мере, обсуждать такой раздел Кремль согласен, но не согласен с какими-то формулировками, подробностей мы по-прежнему не знаем. Что касается, собственно, тех территорий, которыми планируется по этому плану обменяться. Вопреки представлениям о том, что эта часть Донбасса имеет какую-то повышенную военную ценность именно для ведения будущих операций, можно констатировать, что нет, она имеет, вероятно, даже меньшую ценность именно с военной точки зрения, нежели территории, которые планируются передать Украине в Харьковской и Днепропетровской областях, особенно в Харьковской. Собственно, когда говорят о том, что Краматорск и вот вся эта часть Донбасса, которую Россия хочет забрать себе, может стать плацдармом для наступления вглубь Украины. Намного удобнее наступать на Харьков из Волчанска и из Купинска. А напомню, предполагается, что эти территории будут переданы Украине. Ну и, собственно говоря, вглубь, в сторону города Днепр, удобнее наступать, конечно, на Павлодарском направлении, то есть с уже захваченной российской армией территории Днепропетровской области. И в этом смысле район Краматорска и Славянска оказывается немножко таким медвежьим углом, из которого развить наступление будет затруднительно. Что касается экономической составляющей, или там населения на этой территории проживает, проживало до войны, чуть менее 17% населения Донецкой области. Если говорить про Луганскую область, то можно, в принципе, не считать, потому что это всего три небольших села, которые остаются под контролем ВСУ. И понятно, да, что сейчас и в Донецкой области, то есть в самом Краматорске, Славянске, Дружковке и прочих городах, к ним примыкающих, проживает уже не 17% населения, намного меньше. Значительная часть жителей была эвакуирована. То есть был не односторонний процесс. Тот же Лиман, он был захвачен в 1922 году российскими войсками. Потом освобожден ВСУ, там жители возвращались. Потом вынуждены были массово бежать снова по мере приближения к городу российских войск. В общем, нынешнее население этих населенных пунктов нам неизвестно. Естественно, есть, что называется, хозяйственное значение. Краматорск был довольно крупным промышленным центром. Естественно, сейчас он таким не является, поскольку регулярно подвергается российским ударам. Для России, которая считает себя хозяином Донбасса, эта агломерация имеет довольно большую хозяйственную важность. Например, там находится начало канала Северский Донец-Донбасс, который как раз обеспечивал Донецкую область водой. Сейчас этот канал не работает, поскольку часть его и, собственно, начало находится под контролем ВСУ. Через насосные станции, которые обеспечивают работу этого канала во многих местах, и много раз проходил фронт со всеми последствиями. Но не вполне понятно, поможет ли захват Славянска и, собственно говоря, начало этого канала в обеспечении водой Донецкой области под российским контролем, поскольку сложное гидротехническое сооружение и дамбоводохранилище, из которого подпитывался этот канал, который впадает в Северский Донец. В общем, по этому плану дамбоводохранилище останется под контролем Украины. Сейчас она разрушена, не факт, что это водохранилище когда-либо будет восстановлено. В общем, есть большие сомнения, что удастся восстановить в полной мере водозабор в канал Северский Донец-Донбасс. Что касается практической ценности этих территорий, она относительно невелика. Но, насколько мы можем судить, имеет особое значение символическая ценность, и что, в принципе, борьба идет не за какие-то территории, города разрушенные, а за суверенитет Украины. И обе стороны воспринимают это как... Если представить себе, как это делают ученые, которые исследуют войны в рамках теории игр, что война является процессом торговли между противоборствующими сторонами, которые вступают в эту торговлю, не имея полной информации, и потом по ходу сражений, собственно, получают эту информацию, получают информацию о силе противника, о собственной относительно противника силе, о перспективах продолжения войны. Вот они получают эту информацию, когда информация становится полной, война заканчивается, да? Собственно, в этой торговле важен товар, который торгуется, или там благо, можно так это назвать. Например, вот какая-нибудь территория спорная является этим самым товаром, за который идет торговля. Ну и в какой-то момент стороны выясняют путем ведения боевых действий, могут ли они за приемлемую цену, с приемлемыми рисками, это самое благо, это самый товар получить. Часто это заканчивается разделом этого самого товара, если противники относительно равны. Но есть случаи, когда торговля или борьба, или игра идет за товар, который противники считают неделимым. В данном случае можно сказать, что Донбасс и незахваченные Россией территории для Украины, по крайней мере, являются тем самым неделимым благом, поскольку символизируют суверенитет Украины. И, как много раз говорил Зеленский, он подозревает, что все российские планы по обмену территориями и по добровольному отказу Украины от каких-то территорий, в том числе в Донецкой области, направлены на то, чтобы путем склонения Украины к добровольному отказу от собственного суверенитета спровоцировать политический кризис в Украине для того, чтобы Кремль мог Украину контролировать. Вот такие представления, кажется, имеются у Украины. Что касается представлений Кремля об этом самом благе, кажется, он также считает, по крайней мере, территорию Донецкой области и территорию Донбасса неделимым благом и готов закончить войну только в том случае, если он полностью получит этот товар. Раньше Кремль многократно сообщал, что неделимым благом являются все территории, которые Россия считает своими, которые она внесла в этом качестве в Конституцию, и пытается распространить на эти территории свой суверенитет, и требует, если судить опять же по этому плану и считать, что он соответствует российским чаяниям, требует признания российского суверенитета, так или иначе, юридического или фактического, это все вопрос терминологии. Вот. Но тем не менее, да, это борьба за суверенитет Украины, за отказ от этого суверенитета, ну, по крайней мере, так это воспринимают стороны. Мы можем, конечно, считать, что это слишком символически, но нам важно не то, что считаем мы с тобой и наши слушатели, а то, что считают участники этого процесса, поскольку они принимают решение об окончании войны.
Про переговоры и про тот туман, который с ними сейчас связан, понятно. Давай вернемся немножечко и поговорим про конкретные вещи, про боевые действия, но не на земле, не на фронте, а на море. тоже фронт, но как бы отдельная война, война на Черном море, активизация там. Коротко про хронику последних дней. 28 ноября были атакованы два танкера под флагом Гамбии, вроде как теневой флот Российской Федерации, с помощью которого она торгует углеводородами в обход санкций. 2 декабря Турция сообщила об атаке на танкер, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Позиция Российской Федерации, что это атаки Украины при помощи беспилотников морских, и вообще это террористический акт. Наконец, Путин сказал, прямая речь, если атаки на танкеры будут продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов стран, помогающих Украине. Надеюсь, что Киев и те, кто стоит за его спиной, подумают, стоит ли продолжать атаки на суда в Черном море, а еще он там сказал, что лишит Украину доступа к морю Российской Федерации. Что думаешь, была же история с Черным морем в первые годы войны, был компромисс, включая зерновую сделку, что так не надо, что ни одна из сторон не получает выгоды, а Украина теперь, кажется, вернулась к атакам там. Еще, кстати, был эпизод, чуть не забыл про него, атака на инфраструктуру доставки казахстанских углеводородов, расположенную в Черноморском бассейне. Почему, как считаешь, командование Украины решило, что надо снова вернуться к войне на море?
Ну, это часть большой кампании. Как в Украине это называют, по имплементации санкций против нефтяного комплекса России. Америка не может, мы поможем, вот это все. То есть пытаются воспретить экспорт нефти через Черноморские порты. Это около 20%, насколько я помню, всего российского нефтяного экспорта и значительной части российских нефтепродуктов. То есть важная часть всего комплекса, в котором Россия получает валюту, в основном китайскую, за свои углеводороды. Потом тратит их в том числе на обеспечение продолжения войны. В этом смысле решение украинского командования интенсифицировать свои боевые действия на море, где, как мы много раз с тобой говорили, Украина фактически одержала победу, несмотря на крайне малые изначальные силы и крайне непростые условия. Россия не может ответить на украинские успехи, поскольку Черное море, начиная с начала российского вторжения, закрыто для входа военных кораблей. Согласно договору Монтрео, Турция закрыла проливы. И это лишает возможности командованию российским флотом перебросить в эту акваторию резервы из крупных кораблей, по крайней мере. При этом у Черноморского флота России остаются достаточно крупные силы как надводных кораблей, так и подводных. В основном они используются как платформы для запуска крылатых ракет по территории Украины, в том числе по черноморским портам украинским. Ну и да, ты правильно вспомнил, что с 22 года, начиная, действует режим, который был в 22 же году при посредничестве Турции, ООН, других посредников, режим зерновой сделки, который позволяет торговым судам нейтральных стран и, собственно, России и Украины пользоваться всеми благами торгового судоходства, которые обеспечивают международное право. И до сих пор были отдельные нарушения, были удары по торговым судам в портах или там на рейде, но атак на торговые суда в открытом море не было. Естественно, украинские удары, по крайней мере, про два из них мы точно знаем, что это сделала Украина, поскольку украинские спецслужбы опубликовали видео с атакой дронов на танкеры, собственно, видео с этих самых дронов. Поэтому в авторстве сомневаться не приходится, и это, конечно, значительная эскалация. И действительно, весь режим зерновой сделки и последующих уже негласных соглашений о свободном коммерческом судоходстве, он строился на том, что в эту игру можно играть вдвоем. Сначала, собственно, это показала Россия и Украина, когда начала применять против военных кораблей России эти самые безэкипажные катера, катера-камикадзе. И стало понятно, что и торговое судоходство в случае чего, в случае, если Россия захочет осуществить какую-то морскую блокаду или атакует суда, которые идут в украинские порты, в этом случае Украина имеет возможность нанести ответный удар. Вот теперь мы видим противоположную ситуацию. И да, Россия имеет возможность нанести ответный удар. Мы знаем, что НПО «Рубикон», то есть главная организация Минобороны по внедрению, применению разных дронов, также имеет значительное количество безэкипажных катеров. И уже с помощью этих катеров атаковала военные корабли, в том числе у украинского побережья. Кроме того, Россия по-прежнему, как я уже сказал, обладает значительной группировкой надводных и подводных кораблей, которые в том числе могут быть использованы для атак на коммерческие суда, которые идут в Украину или из Украины. Поэтому желание украинского командования увеличить давление на российский нефтяной экспорт, оно понятное, но абсолютно понятно, и что это ведет к эскалации и грозит возможным российским ответным ударом, который может радикально ухудшить ситуацию с морской торговлей в акватории Черного моря. Естественно, Турция и другие прибрежные государства в этом не заинтересованы. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим усиливающееся давление Турции на обе стороны, чтобы такое развитие событий предотвратить.
Потому что война на истощение и ее расширение невыгодна Украине, как более слабой стране.
Сложно посчитать баланс, кому эта ситуация будет более невыгодна. Думаю, что достаточно того, что эта ситуация невыгодна, в том числе соседям. которые имеют рычаги влияния на ту и на другую сторону. И я думаю, что все вместе они попробуют такую эскалацию предотвратить. При этом отдельная, конечно, история про то, как такие акты, то есть атаки без предупреждения на гражданские, тем более ходящие под нейтральным флагом суда, как их классифицировать. Там Путин говорил о пиратстве. Понятно, что это не пиратство, поскольку в определении, которое дано в международном праве, в том числе в конвенции о морском праве, предполагается, что пираты действуют для личной выгоды. Вот это прямо в определении написано. В данном случае не думаю, что операторы украинских безэкипажных катеров или их командиры, которые отдают приказы соответствующие, действуют для личной выгоды. То есть понятно, что это часть войны. С точки зрения конвенции, с точки зрения международного права, также есть вопросы к атакам без предупреждения даже на торговые суда, которые обслуживают торговлю противника. И такие удары даже в этом случае международным правом, мягко говоря, не приветствуются.
Можно я тебя спрошу еще, может быть, слишком вульгарно про слова Путина, когда он говорит, что Украине закроем доступ к морю. Российская армия в состоянии это сделать? Или война возможна, неприятности возможны, применение без экипажных катеров возможно, но блокады морской на Черном море Российская Федерация не может себе позволить? Это преувеличение Владимира Путина.
Точно можно сказать, что на данный момент российская армия не в состоянии отрезать Украину путем захвата береговой инфраструктуры. Такие планы были в начале российского вторжения. И тогда, когда российский Черноморский флот обладал большим количеством позже потопленных и поврежденных десантных кораблей, кораблей, которые могли осуществлять прикрытие, в том числе от ударов с воздуха этого самого десанта. И тогда этот десант, очевидно, планировался как вспомогательная операция. И в случае, если бы российские войска подошли к Одессе, захватили бы Николаев, возможно, такой десант был бы высажен. Сейчас никаких возможностей, особенно учитывая то, что проливы закрыты, никаких возможностей произвести такой десант нет. Для того, чтобы этот район был завоеван с суши, российская армия должна форсировать Днепр, потом Южный Буг, захватить Николаев, ну и так далее. Все то, что российские войска не смогли сделать в 22-м году, и, как кажется, тем более не смогут сделать сейчас, в связи с тем, что противники посвятили последующие годы изобретению тактики, как раз препятствующей таким операциям, тактики, которая главной целью действует коммуникации противника. В общем, как мы с тобой уже говорили в предыдущих выпусках, форсировать, наверное, российские войска Днепр могут, вот, снабжать группировку, после того, как этот плацдарм будет создан, они смогут вряд ли. Ну и, собственно, мы это видели на примере украинской попытки форсировать Днепр в Крынках. Операция закончилась, мягко говоря, неуспехом из-за проблем со снабжением. Поэтому возможностей захватить Одессу и физически отрезать Украину от выхода к морю российская армия, по крайней мере, сейчас и в ближайшие месяцы и годы не имеет и иметь не будет. А что касается возможности установления морской блокады, морское право предполагает, что такая блокада может быть вполне законно объявлена, об этом надо сообщить. Это тоже сама по себе большая эскалация, на которую до сих пор Россия идти не хотела. Мало того, не имела тоже такой возможности, поскольку такая блокада предусматривает досмотр судов, а не их немедленное потопление. В условиях, когда в западной и центральной части моря преимущество имеют беспилотный флот Украины, а также украинские летательные аппараты, беспилотные же, досмотр торговых судов, которые идут в Одессу или в другие украинские порты, вряд ли такой досмотр возможен. То есть такую блокаду себе представить также тяжело. Вот. Так что единственным способом являются ответные удары без предупреждения по торговому судоходству, которое связано с Украиной, то есть по судам, которые идут в украинские порты. И, как я уже сказал, маловероятно, что мы увидим полномасштабные удары с целью полностью воспретить такое судоходство взаимное, то есть и со стороны Украины, и со стороны России.
Робко хочу тебя спросить, желаешь ли обсудить путинские угрозы Европе? Он сказал, что Российская Федерация, конечно, хочет мира, но если на нас нападет Европа, мы ей покажем. Может быть, даже так покажем, что не с кем будет мир заключать. В общем, старый добрый ядерный шантаж.
Ну, это, собственно, ядерный шантаж и есть. Все это эвфемизмами довольно прозрачными намекает на то, что настоящая война, она ведется с использованием ядерного оружия. Если там какая-то Европа, НАТО, кто-то еще серьезный на Россию нападет, то ответ будет вот таким. Ничего нового. Ясно, что способ довольно действенный, зарекомендовавший себя в таком качестве, заставляет те же самые страны НАТО рисовать для себя самостоятельно какие-то красные линии, собственно, за Путина. Не знаю, где точно проходят красные линии, нарисованные Кремлем, и не имея возможности подтвердить, существуют ли эти красные линии в принципе, то есть готова ли Россия к ядерной войне в случае чего. В общем, страны, которые поддерживают Украину и противостоят России, сами себе рисуют эти красные линии. Довольно, как ни странно, простая, но действенная тактика дипломатическая. Особенно действенна она в условиях, когда настоящей политической воли для расширения поддержки Украины в большинстве стран НАТО нет.
предлагаю из более осмысленного обсудить статью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он в «Телеграф» написал колонку и краткое изложение себе позволю. «Я такой-то, видел войну сам, принимал решение. Российский военный теоретик Александр Свечин, Залужный не первый раз демонстрирует знание и уважение к российской военной мысли. Ну, так вот, Свечин, пишет Залужный, формулирует, что победить противника можно, добившись разгрома или в войне на истощение. Сейчас мы во второй стадии. Непонимание ситуации и неправильное целеполагание, плохая подготовка привели к тому, что в 23-м году Украина не смогла контратаковать, а Российская Федерация оценила характер войны вернее. И пока мы пытались скопить достаточно сил, они строили оборону. Мы, украинцы, хотим победы, но войны не всегда оканчиваются победой. Мы хотим долгого мира, но и длинные перемирия, не бесконечные, но сколько-то длинные, даст нам шанс на реформы, позволит стране подготовиться к потенциальной новой агрессии. В общем, это такое политическое, программное, президентское даже, я бы сказал, заявление в этой его колонке. И завершая, Залужный пишет, что нам надо быть к новой войне готовыми, опора на собственные силы, на поддержку Запада тоже, и в частности, надо разместить западное ядерное оружие в Украине. Это тоже будет одной из гарантий безопасности тем, что подстрахует нас от новой агрессии со стороны Российской Федерации. Что думаешь, особенно по последнему пункту? Мы с тобой граждане первой, кажется, да, ядерной державы, не считая Израиля, на территорию которой вступала неядерная держава, вела боевые действия несколько месяцев, захватила райцентр Суджу, совершала диверсии, в том числе на аэродромы стратегической авиации, там средства доставки конкретно ядерного оружия вроде старались не трогать, но сам факт. Может, с этого пункта начнем?
Да, давай с него начнем, чтобы с ним и закончить, с этим пунктом. Есть полная версия этой колонки Залужного, которую я никому не рекомендую, опубликована в украинских СМИ. Длинная и довольно нудная, с выводами, которые нужно выискивать и догадываться, что он имел в виду. Но, в принципе, по этому пункту как раз там прямо так и написано, что размещение ядерного оружия или войск НАТО, или вступление в НАТО могло бы быть гарантией для Украины, но речи об этом никто не ведет. Альтернативой сейчас является перемирие, которое неизбежно закончится новой войной. То есть, эта война продолжится, но сейчас на это надо согласиться, видимо, провести выборы согласно плану Трампа, Дмитриева, или кто его там написал, из 28 пунктов провести их за 100 дней. Ну, правда, Украина, Европа с этим не согласна, но неважно. Там, соответственно, вероятно, так можно прочитать, Залужные или еще какие-то здоровые силы станут главным соперником нынешней украинской власти, победят и начнут подготовку к продолжению войны. Вот так это можно прочесть. Если отжимать это произведение долго, не так это сделал «Телеграф», выискивать там какие-то объяснения, наверное, можно подчеркнуть что-то еще. Как я уже сказал, сложная для понимания статья, изобилующая большим количеством намеков. Но да, основной смысл и в «Телеграфе», и в украинском варианте расширенном заключается в том, что нынешняя власть допустила большое количество стратегических ошибок, как до начала вторжения, так и во время его. Это привело, в частности, к утрате доверия общества к армии, к проблемам с мобилизацией. И для того, чтобы успешно продолжать противостояние с Россией, нужно это доверие восстановить. Вот в целом статья про это.
Не хочешь обсудить взгляд Залужного на 23-й год, например?
Ну, до конца роль самого Залужного и роль его противостояния с офисом Зеленского в этих событиях мы не знаем. А также проблемы в коммуникации Залужного с западными партнерами, и не только Залужного, но и Зеленского. Мы много раз обсуждали это именно в 23-м году и после. Я по-прежнему считаю, что главной проблемой планирования украинского наступления была недооценка российской армии, не столько российских фортификационных сооружений в Запорожской области, вот, допустим, под Бахмутом, где происходило параллельное украинское наступление. Таких фортификаций не было, а результат, в принципе, примерно тот же, что и в Запорожской области. Недооценили, в принципе, мы с тобой, на тебя не буду возлагать вину, возьму на себя. Недооценили способность российских властей к мобилизации ресурсов, в том числе людских, без продолжения принудительной мобилизации. Недооценили организационные возможности в развертывании этих ресурсов на линии фронта. Ну, в общем, к осени 23-го года выяснилось, что Украина не просто не обладает преимуществом в этих самых ресурсах, но в значительной степени потеряла преимущество в разведке и в инновационных технологиях, в том числе связанных с дронами, полностью потеряла преимущество и стала догоняющей стороной, что касается людских ресурсов. Весной 23-го года, когда планировалось это контрнаступление, это было совершенно неочевидно. И вообще единственной силой в российской армии, которая достаточно была укомплектована личным составом, это был ЧВК «Вагнера». И личный состав это был в основном заключенные, которые заключили с ЧВК контракт. Но уже осенью когда началось российское наступление на Авдеевку, выяснилось, что существенные силы. За первую половину 23-го года российская армия удалось скопить. В бой была введена целая новая армия. И этот вот бой новой армии позволил высвободить войска Центрального военного округа, как раз вот с берегов реки Северский Донец, перебросить их под Авдеевку, где, собственно, и началось российское наступление, которое продолжается почти без перерывов с того самого времени и по сию пору. И российское преимущество, военно-организационное, прежде всего, и численное, продолжает увеличиваться, хотя и медленно. И это представляет риски для Украины. Мало того, что нельзя надеяться на скорый перелом в этой ситуации, еще, да, вот существуют риски, что ситуация существенно ухудшится, и российское преимущество в военное истощение возрастет настолько, что дальнейшее сопротивление станет затруднительным. Ну и как раз Залужный призывает на этом месте остановиться, призывает намеками, прямо это не написано, но, как мне кажется, это проистекает из духа и отдельных положений расширенного текста этой статьи, призывает остановиться с тем, чтобы накопить силы и, прежде всего, изменить отношение общества к власти, армии и так далее. Да, звучит довольно предвыборно.
Да, ну, я считал главное сообщение именно это. Если будут выборы, я выдвигаюсь. Ответы на вопросы слушателей, как всегда, в конце. Предлагаю слушателям, заинтересованным лицам, оставлять их по ссылке в описании. Если слушаете на «Медузе», то будет эта ссылка. Ну или можете непосредственно перейти туда, куда эта ссылка вас и так приведет, под специально закрепленные комментарии на YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Порядок очень простой. Под этим роликом на следующую неделю вы можете оставить сообщение. Еще раз, не просто так, не просто в комментариях. Просто комментарии тоже приветствуются, но конкретно вопросы в отведенном для этого месте в специальном трейде. Мы одно время забросили этот канал «Подкасты Медузы» и сейчас вернулись, так что ваши лайки и комментарии важны. И отдельное спасибо спонсорам, которые на этом замороженном канале оставались, никуда не уходили, все шло в дом, все и уходит по-прежнему на работу редакции. Итак, сам вопрос первый. На этой неделе «Медуза» в рубрике «Письма читателей о войне» опубликовала удивительное сообщение от российского мобилизованного офицера в возрасте 50+. Который пишет, что и офицеры, и солдаты российской армии не думают о достижении цели СВО, предельно устали от войны, рады будут ее прекращению на любых условиях, только бы отправиться домой. Уважаемый Дмитрий, как вы думаете, сможет ли российская армия вести наступление и весь 2026 год, третий год подряд? Возможно ли ее полное морально-психологическое истощение и разложение? Спрашивает тебя Михаил из Москвы, а я бы даже добавил, кто их спросит.
Ну, надо сказать, что понятно, что у нас нету статистики. Мы не можем измерить общественное мнение в армии и вокруг нее. И вокруг ВСУ, и вокруг российской армии. Из всего, что приходится читать, понятно, что эта выборка может быть смещена значительно. И нельзя представлять ее как какой-то точный срез мнений. Из того, что приходится читать, да, это доминирующее суждение и в той, и в другой армии. Усталость велика, неопределенность еще больше. И в той и в другой армии основная часть военнослужащих не может покинуть фронт, пока война не кончится, или пока такой военнослужащий не погибнет, не получит тяжелые ранения, или не уйдет в самоволку со всеми вытекающими последствиями. Это значительно подавляет моральный дух и не добавляет уверенности и высокого морального духа, осознания того, что цели продолжения этой войны не вполне ясны. Мне кажется, что в большей опасности в этом смысле находится ВСУ, поскольку в условиях постоянных поражений, конечно, поддерживать моральный дух затруднительно. Что мы видим и по сообщениям о самовольном оставлении части, дезертирстве, которые есть и в российской армии. Но, как мы, опять же, с тобой неоднократно обсуждали, сложнее дезертировать по техническим причинам. В основном это можно сделать из отпуска только. Ну и, кроме того, по-прежнему многие российские военнослужащие не хотят отказываться от материальных благ, которые участие в войне предполагает. Ну и, наверное, отчасти, возможно, укрепляет моральный дух ощущение, что, возможно, в каком-то обозримом будущем победа, да. Но, тем не менее, практически все, что удается прочитать от простых военнослужащих, не связанных с командованием, и нет каких-нибудь военкоров, которые с этим командованием связаны. В основном это все уныние, непонимание целей и, в общем, сообщение этим унынием и усталостью пронизано. Что касается возможного морального разложения, для того, чтобы это повлияло на состояние армии, нужны какие-то организационные структуры, прежде всего. То есть, понятно, что солдаты с низким моральным духом могут хуже воевать, в личном порядке отказываться выполнять какие-то приказы, даже под угрозой наказания. Но для того, чтобы случилось действительно разложение, которое повлияло бы на способность армии продолжать боевые действия, нужны какие-то организационные структуры. Вот руководство ЧВК Вагнера, очевидно, отражало мнение не только самих наемников ЧВК, но и большого количества военнослужащих российской армии по состоянию на середину 23-го года. Тоже российская армия терпела поражение. Весь 22-й год перспективы были неясные, уже действовало, как многие военнослужащие смогли убедиться, автоматическое продление контрактов. И вот на тот момент российская армия была близка и имела организационную структуру для того, чтобы это недовольство отразилось на способности армии вести боевые действия. Но тогда это не произошло. Мало того, значительная часть, опять же, военнослужащих, которые делятся информацией с обществом, сам мятеж ЧВК Вагнера осудили по причине того, что мятеж в российской армии – это нехорошо. То есть осудили не суть, а форму. И, как кажется, с тех пор никакой организационной структуры, способной подхватить знамя уныния и вернуть его против командования, этих недовольных против командования, такой структуры нет.
Тоби из Антверпена. Используются ли солдатами пуленепробиваемые спецназовские щиты?
Да, я видел видео в 22-м году. С тех пор ничего подобного не было. Ну, в основном это связано с тем, что дистанции боя теперь не предполагают долгие перестрелки, от которых такие щиты могли бы защитить, даже на каких-то позициях. Да, в 22-м году на блокпостах и на каких-то отдельных позициях такие щиты использовались. Вот. Теперь понятно, что от какого-нибудь дрона или от артиллерийского снаряда такие щиты защитить не могут. А большинство военнослужащих в стрелковых боях вообще участия не принимают.
Тот же самый слушатель, тоже Тоби из Антверпена, спрашивает, как работают дроны на оптоволокне. Они используются только как камикадзе. ФПВ предусматривается ли их возвращение, если оператор не обнаружил никакой цели, или они должны в таком случае просто взорваться об землю? Или как? Если дрон вернулся, что делают с кабелем? Его пытаются смотать обратно? Я видел, кстати, что сматывают.
Есть несколько тактик применения этих дронов. Первый, и который, кажется, стал уже практически основным, это использование этих дронов из засад, где дрон летит до какого-то места на дороге или там на перекрестке, который активно используется противником, ждет там своей цели. Как только эта цель появляется, дрон поднимается и эту цель атакует. Большинство видео последних месяцев с этих самых дронов, видео отличаются хорошим качеством, именно потому что эти дроны на оптоволокне, и нет проблемы с передачей сигнала с низких высот к оператору. Большинство дронов, как кажется по этим видео, используются именно для засад. Также дроны ранее использовались и используются и сейчас для ударов по заранее выявленным целям с помощью дронов-разведчиков и так далее. А также для свободной охоты намного эффективнее они могут быть использованы, чем дроны на радиоуправлении для поиска целей, для доразведки, именно потому что есть возможность получать видеокартинку высокого качества, в том числе с низких высот. Поэтому сложно сказать, какое количество дронов находит свои цели. Практически всегда дроны-камикадзе летят в один конец. Часто, в случае, если они не нашли цель, используют для повторных ударов по бронетехнике с тем, чтобы гарантированно ее уже вывести из строя, уничтожить. Не было возможности эту бронетехнику оттащить в тыл, починить. Поэтому цели, в принципе, на фронте всегда найдутся. Если говорить про какие-то описания эффективности, надо понимать, что значительная часть и дронов на радиоуправлении, и дронов на оптоволокне цели не находят. Ну или да, вот это цели типа старый подбитый танк, который можно добить. Но при этом, вероятно, эффективность все равно выше, чем у артиллерии или, возможно, даже минометов, которым нужно потратить боеприпасы на пристрелку и так далее. Вот. И время реакции у операторов дронов выше, чем у артиллерийского командования, тем более, чем у авиации. Что касается кабелей, есть огромное количество видео постапокалиптических, где целые огромные поля полностью опутаны этими оптоволоконными кабелями. Никто их не сматывает. Мало того, есть отдельная проблема, что по многочисленным этим кабелям можно определить место взлета этих дронов. Это проблема, с ней пытаются бороться частым перебазированием и передислокацией расчетов дронов и места запуска.
Последний вопрос. До осени 2022 года вооруженные силы Российской Федерации использовали тактику огневого вала. Огромное количество залпов артиллерии выжигало пространство для наступления. Вопрос. Под силу ли авиации взять на себя эту роль сейчас? Ведь КАП, корректируемые авиабомбы с ОМПК, универсальным модулем планирования и коррекции, должен доставать до операторов дронов в ближайшем тылу. Возможно ли, что количество падающего чугуна с неба заместит собой проблему в разведке и целеуказании при выявлении дроновода? Владимир, Екатеринбург.
Как мы только что с тобой говорили, основной проблемой авиации и использования таких авиабомб является время реакции. Это означает, что отсутствует возможность поражать авиабомбами движущиеся цели. Мало того, для борьбы с ними те же самые операторы дронов могут использовать частую передислокацию, Есть описание тактических приемов, в том числе со стороны украинских штурмовиков, тех самых штурмовых полков, которые Украина использует для контратак. Есть описание правильной тактики, которую нужно использовать против российских войск, опубликованное западными экспертами, которые общались с украинскими офицерами-штурмовиками. Там значительная часть рассказа как раз посвящена тому, как правильно отследить перед наступлением или перед контратакой, как правильно отследить операторов российских дронов, как убедиться в том, что позиция этих операторов не была перенесена с того момента, как она была обнаружена, и до момента начала контратаки. Поразить такие позиции с помощью авиабомб, цикл использования которых предполагает многочасовую подготовку. Поразить такие позиции гарантированно довольно затруднительно, хотя и в таком качестве они тоже активно используются. Вот, но, как правило, это против стационарных позиций. Вот в том же Мирнограде, где еще остается не только украинская пехота, но, вероятно, операторы дронов, которым некуда переместиться, фактически, эти авиабомбы активно используются. Но, тем не менее, да, вот относительно дешевого инструмента и достаточно мощного есть всякие недостатки. Вот. В принципе, все подобные тактики, и в том числе тактики подавления операторов дронов противника, требуют использования комбинированных средств. Все эти тактики сложные, и небольшое количество подразделений и с той и другой стороны могут себе позволить такие тактики эффективно применять.
Спасибо тебе за ответы, спасибо всем за вопросы, спасибо всем, кто лайкает, комментирует, подписывается, кто просто слушает на YouTube, не на YouTube. Отдельная благодарность спонсорам, опять же, на YouTube и не только. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Конкретно это четверговый эпизод с Дмитрием Кузнецом, где он объясняет, что происходит на войне. Спасибо тебе большое и до встречи, дорогой Дима.
Спасибо, пока.